Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсонс, и для меня большое удовольствие быть с вами всю эту неделю, а также я ожидаю провести с вами время на следующей неделе. Я здесь вместо моих дедушки и бабушки, Каната и Глории Копланд. Сегодня возьмите свою Библию и присоединяйтесь к нам, чтобы вместе провести время в Слове Божьем. На этой неделе нам доставило большое удовольствие и честь принимать доктора Джерри Савейла. Спасибо вам за участие в передачах. Я верю, что мы на этой неделе увидели и многое поняли о природе Бога. Я считаю, что мы сейчас занимаемся тем, что устраняем всякое непонимание в своем мышлении и в мышлении людей, поскольку каждый из нас сталкивается с трудностями, проблемами и неприятностями. Именно об этом вы говорите в своей новой книге, призванной к сражению, предназначенной для победы. Мы все встречаемся с различными сражениями. И это откровение о том, что мы были предназначены побеждать, что внутри нас живет победитель. И все эти дни вы рассказывали нам об этом. И сегодня мы завершим эту неделю передач и перейдем к следующей. Но я хотел, чтобы сегодня мы поговорили вот о чем. Мы уже разобрали некоторые вещи, и мы видим, что нас начинает просвещать свет Божий. Я знаю, что Он просвещает ваше сердце. Если вы были с нами на всех передачах, я знаю, что вы кое-что ухватили и поняли. Возможно, вы чего-то не понимали раньше, может быть, вы об этом слышали. Но есть большая разница между тем, что мы слышали, и что мы делаем, что мы применяем и воплощаем в жизнь. И давайте завершим эти передачи на этой неделе в том же русле. Мы приступаем к сражению. Мы вступаем в него. Мы поднимаемся внутри. Мы занимаем свое место в Боге, признавая, кто мы, по Его словам. Может быть, это не тот человек в зеркале, на которого вы смотрите с внешней стороны, а это человек в зеркале Слова Божьего. Когда мы находим себя в Библии и говорим «Вот кто я», что тогда нам делать? Что же делать дальше?
Что ж, я думаю, Джереми, нам сегодня надо поговорить вот о чем. Мы продолжим говорить о том, что нам нужно видеть себя такими, каким видит вас Бог. Давид, если вы еще раз посмотрите на жизнь Давида, когда Бог послал пророка в дом его отца, сказав, «В доме Иессея есть царь». Вы помните эту историю, когда пророк сказал Иессею привести всех его сыновей, выстроить их перед ним, так как среди них был царь, то Иессей даже не побеспокоился привести Давида.
Верно.
Давид был в поле с овцами, потому что его собственный отец не считал его подходящим. Конечно, это не Давид. Он даже не побеспокоился привести его туда, когда пришел пророк. А когда пророк посмотрел на всех сыновей, один из которых, по мнению Иессея, должен был быть царем, этот большой, этот высокий или красивый, этот хорошо образован, это должен быть один из них. Но осмотрев всех сыновей, пророк сказал, «Это все твои сыновья?» Он ответил, «Нет, есть еще один с овцами, но мы не хотим его приводить сюда, он пахнет овцами, он еще маленький, он не может быть царем». Но пророк сказал, «Я хочу увидеть и его тоже». Когда его привели, пророк знал, что это он. Он был чемпионом еще в процессе формирования. Никто больше не увидел этого чемпиона. Никто не считал его будущим царем. Никто не видел в нем того, кто убьет чемпиона филистимлян, Голиафа. Никто этого не видел. Если бы Давид отдал свою жизнь в руки других людей, на их суд, полагаясь на их решения, которые они уже приняли относительно него, тогда он никогда ничего бы не добился. И в таком положении сегодня многие телезрители. Они доверили свою судьбу в руки других людей, которые уже провели над ними суд. Ты ничего не добьешься, ты никогда никем не станешь. Одна из моих любимых историй — это история моего друга. Когда он был маленьким, его отец был алкоголиком, и он рос в атмосфере насилия. Его отец обижал его мать, обижал его братьев и сестер. И когда этот молодой человек был еще мальчиком, иногда по субботам отец брал его с собой на работу. Он сидел в кабине машины со своим отцом, и они проезжали через определенную часть города, где жили богатые люди, как говорил его отец.
Да.
И тот маленький мальчик смотрел на большие красивые дома на холме. Он пригибался, чтобы увидеть те дома, А его отец говорил: «Что ты там рассматриваешь? Ты никогда не будешь там жить. Ты никогда ничего не добьешься. Ты закончишь так же, как и я. Мой отец был никем, твой отец никто, и ты закончишь свою жизнь алкоголиком. Ты будешь жить так, как живу я». Он постоянно вкладывал эти слова в разум и в сердце маленького мальчика. И к 16 или 17 годам он уже был алкоголиком. И благодаря тому, что отец говорил все те годы, он верил, что никогда ничего не достигнет, он никем не станет, у него ничего не будет. Он будет бродягой, алкоголиком, будет просто существовать. И тот молодой человек попал на собрание в Денвере, на котором проповедовал твой дедушка в 1971 или 1972 году. Не планировалось, чтобы твой дедушка проповедовал на том собрании, но он туда приехал, и его пригласили 6 раз проповедовать молодежи, хотя по плану его проповеди не было. И тот молодой человек был на одном из тех собраний. Твой дедушка позвонил мне, а я тогда работал на Евангельскую ассоциацию Кеннета Копланда. Твой дедушка позвонил мне и сказал: «Я хочу, чтобы ты послал тому молодому человеку все мои записи». В то время они еще были на бобинах. Я записал на одну бобину все записи твоего дедушки и послал это тому молодому человеку. Он их слушал, и это меняло его жизнь, меняло его отношения, меняло его мышление о себе. Он узнавал, что значит быть христианином и всем тем, кем Бог призвал его быть. Через несколько лет он принял призвание проповедовать. А еще через несколько лет я уже со своим служением оказался в его районе. И он попросил меня, не мог бы я подумать о том, чтобы дать ему разрешение, а впоследствии рукоположить его на служение, что я со временем и сделал. И он стал рукоположенным служителем. Он проповедовал Слово Божье так, как проповедовал твой дедушка, и его жизнь менялась. Однажды он сказал: «Я знаю, что вы будете в моем районе. Я хочу попросить вас об услуге». Я сказал: «А какой?» Он ответил: «Мы с женой покупаем новый дом, и я хотел бы знать, не могли бы вы приехать и посвятить этот дом?» Я сказал: «С радостью». И мы поехали в тот район. Он остановил машину. Я сидел в машине с ним. Он остановил машину и сказал: «Я хочу, чтобы вы посмотрели на тот дом на холме, на самом верху. Вы видите?» Я посмотрел и сказал: «Да, красивый дом». Он сказал: «Когда я был маленьким, именно отсюда я смотрел на этот дом, и мой отец говорил мне: даже не смотри в эту часть города. Ты никогда не будешь здесь жить. Ты никем не станешь, у тебя ничего не будет. Но мы сейчас туда поедем, это мой дом. Это тот дом, который вы будете посвящать».
Да.
Это одна из моих самых любимых историй. О том, что Бог может сделать с тем, кого все остальные считают ничтожеством.
Да.
Иисей считал своего сына Давида ничего не стоящим. Он не подходил на роль царя. Он не соответствовал даже, чтобы прийти туда и быть с остальными членами своей семьи, когда пришел пророк. Но вот что сказал Самуил. «Но Господь сказал Самуил: не смотри на вид его и на высоту роста его, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце».
Да.
Иначе говоря, Бог видит то, чего не видят другие люди.
Да.
Он это увидел во мне, Он это увидел в тебе. Это Он видит в каждом, кто осмелится поверить сказанному в Его Слове. И Бог увидел будущего царя. Бог увидел будущего чемпиона.
Да.
Самуил помазал Давида, сказав: «Вот царь Израиля». И знаете, что сделал Давид? После такого великого откровения он вернулся в комнату и продолжил делать то, что он делал. Как будто ничего не изменилось, как будто ничего не произошло. Но внутри, присматривая за овцами, он думал: «Я буду царем Израилем».
Да.
Кто тогда мог подумать? Но вопрос в следующем. Кто на самом деле сделал Давида царем Израилем? Был ли это Бог? В конечном счете, да. Но знаете, кто на самом деле сделал Давида царем Израилем? Голиаф. Именно Голиаф показал того чемпиона, когда Давид столкнулся с Голиафом. В естественном мире никто никогда не одерживал победу над Голиафом. Он был чемпионом филистимлян. Даже израильская армия была напугана и пряталась от него. Но когда туда пришел Давид и осознал, что он противостоит человеку, у которого даже нет завета с Богом, чемпион, бывший у него внутри, показался снаружи. И он уничтожил Голиафа. Он убил чемпиона филистимлян. И с того момента весь мир начал видеть не просто пастушка, каким раньше его видели все,
да,
а чемпиона.
Верно.
И тогда начали слагать песни, песни о Давиде.
Да.
Это так разозлило Саула и вызвало у него такую ревность к Давиду,
да,
что он пытался убить его. Потому что Саул был человеком великим и мужественным. Но начали слагать больше песен о Давиде. Но несмотря на это испытание, Давид был полон решимости, что он будет тем, кем Бог сказал, что он может быть,
да,
и в результате стал царем Израилевым. А все началось с человека, которого родной отец не считал годным. Возможно, это описывает вашу историю сегодня. Возможно, ваши родители не знали лучшей жизни. Не злитесь на них. Не держите против них это непрощение всю свою оставшуюся жизнь. Вероятно, они не знали ничего лучше. И даже если они знали, простите их. Потому что суть в том, что даже если никто не видит вас чемпиона, и никто не считает вас подходящим на роль победителя, каким Бог призвал вас быть, Он считает, что вы победитель. Он в это верит. И если вам хватит смелости поверить то, что Бог говорит о вас, тогда я хочу, чтобы вы знали, дни вашей жизни в поражении очень скоро закончатся.
Абсолютно.
Слава Богу.
Вы видите, что Давид стоял на развилке. И мы с вами каждый день в таком же положении. Я вам обещаю, сегодня вам станет понятно. Когда у вас есть проблема,
да,
то нужно принять решение. Решение о том, как
верно,
вы будете к ней подходить. В своей книге вы цитируете одного мужчину, известного американского предпринимателя, богатого бизнесмена. Кто-то спросил его много лет назад, в чем секрет вашего успеха? И помните, каким был ответ?
Да.
Он сказал,
трудности.
Это трудности.
Он сказал, только благодаря трудностям я стал тем, кем,
да,
я являюсь
когда
сегодня.
Когда вы таким образом смотрите на трудности и проблемы,
да,
это меняет все ваше мировоззрение. И последние несколько дней мы говорили о том, как вы раньше смотрели,
да,
на трудности. Вы смотрели на них и говорили, о, если здесь есть трудности, то мне нужно все бросить,
да,
и уйти.
Да, я убегаю сюда. Но когда ваше мышление изменено, и ваш разум обновлен, вы в каждой трудности видите возможность. Павел однажды,
да,
сказал об этом. Он сказал, «Ибо для меня отверстие — великая и широкая дверь, и противников много». И каждый раз, когда Бог открывает дверь, возникают трудности. Но каждый раз, когда есть трудность,
да,
есть и возможность. Возможность возрасти, продвинуться вперед, стать лучше, чем вы были до этой трудности.
Да.
И с таким отношением вы никогда не будете убегать от проблем. И еще раз. Я не верю, что проблемы приносит Бог.
Конечно.
Проблемы приносит сатана. Но Бог может взять эту ситуацию, как по-моему. Это Иосиф сказал своим братьям, когда они продали его в рабство. «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Так что трудности могут быть. Когда люди говорят мне, «Брат Джерри, помолись за меня. Я переживаю сейчас самую серьезную атаку в финансовой сфере, которая у меня была когда-либо». Мне нравится им отвечать, «Приготовьтесь. Если вы будете твердо стоять, у вас вскоре будет самый большой финансовый прорыв, который когда-либо был».
Да. И вы это знаете.
Потому что в каждой трудности есть возможности.
Из опыта, через который вы прошли, есть определенная реальность. Говоря это, я хочу сказать, что Слово Божие реально. Но мы переносим эту реальность в этот мир и видим, что происходит. Несколько лет назад мой дедушка позвал меня,
да,
к себе домой. Вы уже видели его Библии. Они большие, толстые, черные. А каждую из них он прочитывает за несколько лет. И однажды,
да,
он позвал меня к себе домой и сказал, «Я подумал, что тебе может понравиться эта Библия. Я уже ее прочитал. Ты можешь ей пользоваться».
Да.
Это здорово.
Это как ковчег,
да,
Завета.
Это здорово. И время от времени я ее читаю и использую для изучения. Я открываю ее и смотрю,
да,
какие заметки на полях он об этом написал.
Это так забавно, потому что ты делаешь то же,
да,
что делал я. В 1969 году он послал мне личную Библию для изучения.
Да.
Она была вот такой толщины. Большая Библия, мы такие кладем на кофейные столики. А внутри были его личные, написанные от руки заметки. И он послал ее мне. Я тогда еще только 6 месяцев был в Господе. Я носил ее церковь, она была огромной. Я представлял, что у меня ковчег завета, понимаешь?
Да.
Когда кто-то задавал мне вопрос, я открывал свою Библию на этом месте Писания и считал заметки твоего дедушки.
Да.
Все думали, что я умный.
Есть одно место Писания, к которому я часто обращаюсь. И прямо наверху страницы дедушка сделал заметку об этом месте Писания. «Отойдите от того, что вы просто знаете, и придите к тому, чему вы доверяете».
Да.
«Отойдите от того, что вы просто знаете, и придите к тому, чему вы доверяете». И с тех пор, как мы начали это обсуждение, эта фраза постоянно крутилась внутри меня. По-моему, в книге пророка Исаия сказано: «Бог вечно живущий», или «Бог живущий в вечности». Если Он уже там, тогда Он знает, как все обернется между им и мной. Я считаю, что у нас очень часто бывает неправильное представление о жизни веры. Люди думают, что вера — это то, чего нельзя познать. Но это неправда.
Да.
Вера не имеет дела с неизвестным.
Да.
Вера имеет дело с невидимым. Если я знаю, что это истина, тогда я обречен на победу. Если мой Бог живет в вечности. Но я знаю, что хотя в данный момент я имею дело то с тем, то с этим, что вокруг у меня куча проблем,
да,
я доверяю, что мой Бог вытащит меня из этого.
И реальность в том, что вера имеет дело с фактами. Иисус сказал, говоря о Слове Божьем: «Слово Твое есть истина». А определение слова «истина» — это наивысшая форма существующей реальности. Так что вера имеет дело с наивысшей формой существующей реальности. Да, мы имеем дело с невидимым, но это не слепая вера.
Нет, нет, нет.
Когда вы знаете, что сказано в Слове Божьем, вы имеете дело с фактами. А факт отличается тем, что его нельзя поменять иначе. Как по-другому можно растолковать слова? «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным». Что в этом непонятного? «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Здесь говорится о вашей судьбе, о том, как все обернется. Но для многих христиан это просто слова в уме. Он просто заполняет пустые страницы. Но давайте вернемся к реальному миру. У меня здесь идет битва. Да, у нас идет битва. Но наивысшая форма существующей реальности говорит вам, что несмотря на эту битву, ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно. Не сказано, что не будет сделано орудий. Они будут сделаны. Бедствия придут, будут битвы. Но реальность в том, что если вы будете твердо стоять на основании сказанного в Слове Божьем, тогда вы будете побеждать, так как ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно. Благодарение Богу, мы всегда торжествуем. И возвращаясь к 16 главе Евангелия от Иоанна, с чего мы начали эту неделю, благодарение Богу, Иисус лишил все испытания силы наносить вам поражение.
Абсолютно верно. Что ж, наше время подошло к концу, но я не хочу, чтобы вы уходили. Я хочу, чтобы вы посмотрели историю одного человека и его семьи, которые столкнулись с трудностями и проблемами, и им пришлось принять решение. Я хочу, чтобы вы увидели, что произошло.
Ван Рикс из Чилдрес, штат Техас, женаты уже более 45 лет и воспитали двух детей. Билл 28 лет служил патрульным и вышел на пенсию в чине сержанта. Билл и Гвен – давние партнеры миссии Кеннета Копланда. На протяжении всей жизни служение Богу было приоритетом для семьи Рикс.
Мы уже больше 20 лет приезжаем на эти конференции. И миссия Кеннета Копланда привила любовь Божию. Мою жизнь, мой брак, наш дом, нашу семью и нашим детям. Наш сын с дочерью являются партнерами миссии Кеннета Копланда. Наши внуки любят миссию Кеннета Копланда.
Любовь, о которой мы узнали и которая развилась в нашей жизни от того, что мы изучали Слово Божье, слушали брата Копланда, посещали собрания и конференции, делала нас все сильнее и сильнее. Мы очень сплоченная семья.
Какие ощутимые преимущества вы увидели от применения этих принципов на практике?
В ноябре прошлого года я поднял тяжесть и подумал, что потянул мышцу в плече, сзади. Я продолжал ждать, что она исцелится. Однажды ночью мы поехали в отделение скорой помощи, чтобы они сделали мне укол в эту мышцу. А они посадили меня в вертолет и отправили в Амарилло, сказав, что буду делать мне операцию на открытом сердце.
У вас когда-нибудь были проблемы с сердцем?
Никогда.
Нет, я говорила. Нет, вы не понимаете. Он спортсмен, он следит за собой. Дело не в его сердце. Нет, дело не в этом. Мой зять врач, а моя невестка медсестра. Они стояли там с нами, и когда нам сказали, что его везут в Амарилло, я сказала своему зятю: «Пойди позвони в миссию Кеннета Коупленда». Он пошел и, вернувшись, сказал: «Они помолились вместе с нами. Все будет хорошо». И я сказала: «Я это знаю». Мы стояли и смотрели на Билла. Моя дочь смотрела, как его садит вертолет. Я схватила пилота вертолета и сказала: «Ты понимаешь, что кровь Иисуса покрывает этот вертолет и моего мужа?» Он ответил: «Да, мэм». Моя дочь стояла там и смотрела, как он садится в вертолет. И она сказала: «Мой отец будет жить и не умрет, и будет возвещать дела Господни». Именно так он и сделал.
Я помню, брат Копланд рассказывал, что когда член их семьи попадал в больницу, они просто захватывали это здание. И мы так сделали. Я не хочу сказать, что мы, придя туда, вели себя надменно и оскорбительно. Мы находили благоволение у всех в той больнице. Они прекрасно к нам относились, наша маленькая сплоченная семья, и все партнеры миссии Кеннета Копланда были там. Им разрешали заходить ко мне в палату перед операцией на несколько минут каждый час. И когда они заходили, они брали с собой Библию и, встав у моей кровати, считали мне Писание. Например, 90 псалом и другие. Мне поставили сердечный зонд в среду, 14-го. В четверг, 15-го, мне сделали операцию на открытом сердце. Сделали 5 шунтирований и выписали из больницы в понедельник утром. Врач сказал мне: «Ваше сердце в порядке. Наслаждайтесь жизнью». Я сказал: «Я это могу». Уже через 3 недели я вернулся на работу. Может, через 3 недели и пару дней. Брат Хейген говорил: «Я упустил несколько прекрасных возможностей впасть в депрессию и отчаяться. Но мы продолжали сосредотачиваться на Слове Божьем, исповедовать Слово Божье. И все замечательно. Я снова поднимаю тяжести, работаю целый день и наслаждаюсь жизнью».
Слава Богу!
И знаете, операция на открытом сердце не была самым лучшим, что было у Бога для меня. Но я допускал ошибки в некоторых сферах. Одной из них было и мое питание. То, как я питался. Но Бог повел нас через это. В этом был мир. И если бы не то, что мы усвоили благодаря миссии Кеннета Копланда, если бы мы это не применили, меня бы здесь сегодня не было.
Наверняка.
Но я не думаю, что у меня была бы такая жизнь, какая есть у меня сегодня.
Это было сверхъестественно. Но в действительности, такой была вся наша жизнь с тех пор, как мы начали слушать Кеннета Копланда. Я не знаю Кеннета и Глорию лично, но в духе я их знаю. И они изменили нашу жизнь. Своим послушанием Слову Божьему они изменили нашу жизнь. Мы можем иметь все, что имеют они, потому что Слово Божье не меняется. Мы каждый день преподносим это служение к Богу и стоим вместе с ними. Мы будем партнерами с миссией Кеннета Копланда на протяжении вечности, потому что они очень многое значат для нас и нашей жизни.
Вам это понравилось? Вы видели, что произошло с Биллом и Гвен и их семьей? Человек просто жил, и вдруг произошло что-то неожиданное. Это была сильная атака. Но вы видели, как они отреагировали? Годы питания Словом Божьим не прошли напрасно. Они ответили именно на основании этого. И не только на том, что они питались Словом Божьим. Но вот что мне так нравится в этой истории. Их дети и дети их детей. Они все время держались вместе. Они вместе пребывали в Слове Божьем. Они слушали проповеди этого служения. Они питались Словом Божьим от тела Христова. И они не сдались. Они знали о силе молитвы и о силе Слова Божьего. Они прошли через это сражение, оставаясь сосредоточенными. Они исповедовали Слово Божье. Они собирались у больничной кровати, и вместо того, чтобы говорить, что нам делать, как мы через это пройдем, из их уст исходило Слово Божье, и они доказали в конце, что они победители. И именно об этом мы говорили всю эту неделю. Что ж, пятница является днем пожертвования передачи «Победоносный голос верующего». Господь дал указание моему дедушке, брату Копланду, чтобы каждая пятница была днем пожертвований. И, брат Джерри, я бы хотел, чтобы вы рассказали нам о том, что вы видели. В послании к Галатам сказано, что Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И вы наблюдали это в своих партнерских отношениях с этим служением. Не хотели бы вы немного поделиться этим с нашими телезрителями?
Да.
Поделитесь, пожалуйста.
Знаете, частью истории той семьи было то, что их партнерство с миссией Кеннета Копланда было жизненно важно. В 20 стихе 13 главы книги Притчи сказано: «Общающийся с мудрым будет мудр». Я называю это законом приумножения благодаря связи. И для той семьи было важно не только Слово Божье, которые они узнали от семьи Копланд. Но очевидно, что были важны также свидетельства о победоносной жизни Копландов и то, что они связаны с Копландами, как партнеры. Они верили, если мы связаны с людьми, которые побеждают, то и мы будем победителями. И это очень важная часть партнерства. Это один из самых важных моментов в моей жизни. Я не только узнаю Слово Божье от Копландов, но как партнер Копландов, я становлюсь соучастником их благодати. Я видел, как они побеждали в жизни, и как партнер в их служении, у меня есть такое же право быть победителем, как и у них. Фактически, каждый раз, когда твои дедушка и бабушка говорят мне, у нас была большая победа, знаешь, какое у меня отношение благодаря тому, что я партнер? Я следующий. Слава Богу. И позвольте, я поддержу вас в решении сегодня стать партнером этого служения. Посейте самое лучшее семя, какое вы можете посеять, и посмотрите, что Бог может сделать. Он сделает так, что это семя приведет и создаст духовный завет. И всякий раз, когда семья Копландов будет побеждать, всякий раз, когда у них будет прорыв, вы как партнер сможете говорить: «Я следующий». Поэтому посейте сегодня ваше семя и верьте Богу, что вы будете участвовать в этой божественной благодати, которая есть на этом служении.
Аминь. Спасибо, брат Джерри. Спасибо за то, что вы были всю эту неделю, и это честь для нас. Мы не прощаемся, потому что увидимся на следующей неделе, так что присоединяйтесь к нам. Пойдите на выходные в церковь. А мы напоминаем вам, что Иисус — Господь.